Ситуация в Словакии. Остановился завод по производству алюминия. Остановился. Но тут ведь причина — высокая цена на электроэнергию. То есть это еще, по-моему, в школе всем объясняют, что для того, чтобы там произвести тонну этого чудесного металла, который применяется, где только не применяется, да, нужно очень много электричества. Ну вот и все, цена повысилась, продолжать выработку стало просто невыгодно. Но это предприятие Словалко, крупнейшее в стране, одно из самых значимых во всем Евросоюзе. Но интересно вот что. Слова генерального директора завода, пан Милан Веселего, говорит: теперь государствам Евросоюза придется закупать этот металл в Китае и в России. В Китае и в России. Ну, вот интересная ситуация. А Китай и Россия, я так полагаю, что готовы им продавать этот металл? Или что имел в виду руководитель вот этого крупнейшего в стране завода? Вообще, вот эту ситуацию хотелось бы обсудить. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, очень рад вас приветствовать в нашем эфире.
Добрый день.
Ну, остановился завод по производству алюминия. Наверняка он не последний завод, который остановится в этом году в Европейском Союзе. Но тут вот, видите, он говорит: покупайте в России и в Китае.
Но он... история очень простая. Ага. То есть помимо вот глиноземного сырья, из которого вырабатывается алюминий, необходимого энергии, энергии нужно много. А производство алюминия – это очень энергоемкое производство. А дальше возникает вопрос, откуда его брать, дешевое электричество. А его нет. И более того, на зиму есть перспективы роста стоимости электроэнергии в Евросоюзе, не менее чем в два раза. После того, как Россия там сильно сократила поставки газа на территорию Евросоюза, и после того, как Евросоюз своими силами как бы ввел эмбарго на поставки российского топлива, возникает ситуация, при которой дешевого топлива Европа больше не получит. Это значит, что все предприятия, которые энергоемкие, это не только алюминий, это, например, химия, да, производство удобрений, которое тоже требует большого количества и сырья, и энергии. Но вот все эти предприятия обречены. Вопрос, как долго они смогут, через какое время они пойдут на дно. И это не более чем вопрос времени. А что касается России и Китая, то здесь два обстоятельства. Во-первых, это запасы сырья, которые есть и в России, и в Китае. А во-вторых, это относительно дешевая энергия, которая в силу там законодательства, регулирующего доступ населения к и предприятий к энергии, и плюс дисконтом, с которым те же самые китайцы получают российский нефть, газ и уголь, там существуют более благоприятные условия для производства вот энергоемких товаров. Вот, собственно, придется закупать алюминий в тех странах, где он будет производиться и где он будет стоить относительно небольших денег. Россия и Китай.
Вы меня сейчас, как обычно, поправьте, Алексей Николаевич, я не понимаю. Значит так, сначала сделали так, чтобы энергия стала дорогой, а потом взяли и закрыли у себя завод.
Подождите. Сделали энергию дорогой одни люди, а закрыли другие люди. Потому что те люди, которые отвечают за функционирование завода, там владельцы, менеджмент, они поняли, что в нынешних условиях и в условиях растущей стоимости на энергию производство невозможно. А вводили санкции другие люди, руководство Евросоюза, и вводили они их, в общем, не подумав. То есть в Европе никто не рассчитывал эффект санкций. То есть предполагалось, что Россия быстро сдастся и сдаст задний ход под давлением санкций. Но Россия не сдалась, заднего хода не дала. И получается, Европа дать задний ход уже не может с точки зрения санкций, потому что это будет потеря лица для европейской бюрократии. Им гораздо проще продолжать вот эту неумную совершенно политику санкционного давления, но зато они будут всем рассказывать, что мы не ошиблись, мы делаем правильные вещи, мы давим на Россию, Россия завтра упадет. Это завтра продолжается уже полгода, но они продолжают свой разговор, что Россия обречена и так далее и тому подобное. И мы добьемся там своих политических целей. Угу. То есть страдают одни, а санкции вводили и поддерживают эти санкции другие люди.
Угу. А по поводу предложение директора этого завода обращаться в Россию и Китай. Правильно ли я понимаю, что это в любом случае... буквально год назад это в любом случае дороже. Дороже было бы, если бы все вот осталось по-прежнему, дороже было бы купить в России и Китай, чем произвести на собственной территории, вот там, в Словакии. И теперь же, по идее, по рыночным законам, теперь цены на алюминий должны все-таки как-то подняться, да?
Да, конечно. То есть производство в странах Запада, коллективного Запада, где дорогая электроэнергия, соответственно, она должна упасть. Это касается таких стран, как Германия, там европейских стран и так далее. Но, кстати, той же самой Черногории, откуда в свое время ушел Русал, потому что цена на... То есть сырье-то было, можно было производить алюминий. Но проблема состояла в том, что в Черногории очень дорогая электроэнергия, и Русалу пришлось прекратить это дело. Mm-hmm. Они там купили металлургический комбинат, а потом фактически из этого ничего не вышло. Та же самая история теперь будет везде, где, собственно, даже при наличии сырья своего, энергия зависит от России, от тех стран, которые являются поставщиками топлива. И в этих странах, естественно, никто не будет производить сырье себе в убыток. И рано или поздно и химическая, и металлургическая, цветная металлургия в этих странах, они обречены на провал. Но их придется поддерживать либо за счет дотации, Германия может, богатая страна, может поддержать эти производства и предоставить своим промышленникам некие льготы для того, чтобы они могли остаться на плаву и не закрывать производство. Но богатые страны смогут. Страны победнее вынуждены будут закрывать все это. Mm-hmm. А что касается Китая, то он в последнее время, он тоже был в свое время сильно вовлечен в зеленую повестку, и Китай, в общем, сделал много для себя такого негативного, в части преобразования энергии угольной, а основной источник энергии в Китае – это уголь. Вот там в зеленую, там в панели, ветряки и так далее. Но в этом году, когда китайцы поняли, насколько разрушительным является вот этот энергопереход, ориентация на зеленые источники энергии, они дали задний ход. И уже в начале этого года они начали расконсервировать свои угольные шахты. И более того, та же самая история произошла в Индии, которая тоже сильно зависит от угля, и начался импорт угля, в том числе из России. Mm-hmm. И за счет того, что уголь дешевое топливо, и энергия в Китае достаточно дешево для того, чтобы сохранить тяжелую промышленность. А в Европе, во-первых, эмбарго на российский уголь, на российскую нефть, так они по-прежнему собираются двигаться в сторону отказа от нефти и газа и ориентации на возобновляемые источники энергии, которые, как известно сегодня всем, но это путь никуда, это путь в энергетическую катастрофу. Но, тем не менее, из последних заявлений того же немецкого правительства следует, и европейских властей тоже, следует, что от своих планов по переходу на ветряки и солнечные батареи Европа не отказалась.
Да и пусть переходит. По-моему, вы мне рассказывали о том, что в 30-е годы прошлого века из Америки заводы перенесли как-то в Советский Союз. Как бы там собирали, потом разбирали и здесь заново строили. Вот еще Станислав, наш слушатель, к сожалению, написал, из какого города, говорит, подскажите, насколько сложно перенести такие емкие предприятия, физически имеется в виду, да, на российскую территорию. Ну, а я от себя добавлю, а надо ли? Мне кажется, у нас у самих предприятий достаточно.
Наверное, нет. Если речь идет о 30-х годах, то это, например, завод Форда.
Да, точно.
Его собрали в Америке, он был полностью готов, его там отладили, после этого его разобрали, перенесли в Советский Союз и здесь собрали. Если говорить о каких-то производствах типа компьютерной техники, чипов производства, было бы здорово купить такие заводы и поставить в России. Беда в том, что не даст никто нам такие заводы. Там нравы Запада по сравнению с 30-ми годами прошлого века изменились, и сегодня вот такие вот, подарки своим стратегическим конкурентам Запад делать не будет.
Если алюминиевый? алюминиевые изделия?
Алюминий у нас есть, все необходимое для производства алюминия. Все необходимые технологические процессы мы умеем делать сами. Энергия у нас есть своя, прежде всего ГЭС, но это вот Иркутск, это известная тема, где, собственно, у «Русала» там концентрируется производство, потому что там дешевая электроэнергия, ГЭС, который дают. Вот, то есть у нас есть дешевое и топливо, и ископаемое, и топливо, возобновляемое в виде ГЭС. Ну, свое сырье там, сырье у нас не очень хорошо, его нам приходится закупать. Но за счет дешевой энергии мы можем обеспечить низкую себестоимость того же алюминия и продавать ее в Европу.
А вот вы сейчас ГЭС упомянули. Я мнение нескольких экономистов прочитал. И что-то так настолько расходится мнение. Я вот для себя понять хочу. В основном экономисты считают, что ГЭС – это все-таки ближе к зеленой энергетике или нет? Вот гидроэлектростанции обыкновенные.
Смотрите, а почему ГЭС, Европа, европейцы не очень рвутся признавать зеленой энергетикой? Потому что тогда получится, что российская энергетика, российская экономика сегодня гораздо зеленее, чем экономика многих стран. Если мы говорим о, скажем так, борьбе с вот этими газами парниковыми, то Россия даст фору многим европейцам, потому что у нас довольно много атомной выработки. И, во-вторых, ГЭС. Для того, чтобы создать для себя конкурентные преимущества в этом вот процессе озеленения и вводить пошлину на продукцию, в том числе поставляемую в Россию, ну, встал вопрос, что надо сделать так, чтобы атомная и ГЭС, энергия в России и в других странах не считались зелеными. Угу. И тогда выяснится, что у нас практически нет вот этой зеленой энергии, ветряков и батарей, и тогда нас можно обложить налогами. Это чистая политика, потому что совершенно очевидно, что и ГЭС, и АЭС с точки зрения выбросов парниковых газов абсолютно безопасны, и то, и другое. Но из политических соображений их не хотят признавать, ну, признавать готовы только частично, как зеленую энергетику.
Ну, то есть ларчик просто открывался. Я думаю, что ж только такие полярные мнения по этому поводу. Оно вот как. Они продолжают пытаться обложить российские товары вот этим вот зеленым налогом?
Ну, сейчас нет, потому что отношения разорваны экономически. И, во-вторых, ну, все-таки на Западе есть масса вопросов относительно того, стоит ли в прежнем темпе вводить зеленую повестку. То есть понятно, что к ней когда-то вернуться, но вот сегодня в условиях энергетического кризиса эта тема перестала быть актуальной, потому что сперва надо восстановить нормальное энергоснабжение в Европе, а потом уже возвращаться к зеленой повестке. Вот, то есть стратегически они не отказались от идеи обложить остальной мир зеленым налогом. Но сегодня тактически, вот сегодня, там, в августе 2022 года, эта тема переведена на второй план, потому что надо как-то пережить следующую зиму.
То есть будем мы зеленые, но когда-нибудь потом. Так можно откладывать веками.
Ну, не веками. Дело в том, что за зеленой энергетикой стоят большие деньги. То есть она же не сама по себе живет. Дело в том, что Европа вложила большие средства в создание инфраструктуры зеленой энергетики. И бизнес, и вообще идея зеленой энергетики – это очень серьезная инвестиционная идея, которая потребует там десятков триллионов долларов на перестройку всей экономики. И понятно, что масса людей хотят заработать на вот этом зеленом переходе, который стоит будет совершенно безумных денег, заработать на этом финансовом потоке, исходящем из бюджета Евросоюза. И вот те люди, которые хотят на этом заработать, они никуда не делись. Просто зеленая энергетика отодвинута тактически на второй план. Стратегически эта история сохранилась. И вот последнее заявление Шольца о том, что вот это сверхтеплые весна и лето, которые имела Европа в этом году, ну, засух фактически, и высокие температуры, это результат изменения климата, а значит, идея зеленого перехода по-прежнему абсолютно актуальна.
Ну, так-то никто не знает, это результат изменения климата или нет, или просто вот засуха и засуха.
Нет, ну то, что это результат изменения климата, в этом нет никаких сомнений. Другое дело, непонятно, чем вызвано это изменение климата. То ли оно вызвано углекислым газом, то ли вызвано теми циклами изменения климата на планете, которые у нас регулярно происходят там от тысячелетия к тысячелетию. Я вот немножко интересовался историей климата.
Алексей Николаевич, а про историю климата нам отдельно, пожалуйста, расскажите, а то у нас время завершилось. Благодарю вас за участие в нашей беседе. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при российском правительстве. Экономист Алексей Зубец был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».